Аллилуйя! Слава Господу! Бог прекрасный, чудесный. Он не спит и не дремлет, Он всегда бодрствует, и Он всегда заботится о Своем народе, о Своих детях. Он всегда наполняет благами. Ну, он прекрасный. Все, я закончил. Можно идти домой. Да. Просто нет... Ну, есть слова, чтобы мы выразили к Нему любовь свою и Его благословение, Его благодать. И они, конечно же, есть, но это все слова. А вот чувствования наши, они переполняют нас, их невозможно выразить иногда словами. Как ты любишь Бога? Слава Богу! Любишь Бога? Кто любит Бога? Все любим Бога. Слава Богу! Кто-то, может, любит больше, кто-то, может, меньше, да? Без Бога никуда, правильно. А кто-то видит, как ты любишь Бога и завидует тебе. Во, какой он духовный, как он любит Бога. Вот мне бы так, да? Можно стать хорошая зависть, добрая зависть. Есть также детская зависть, когда ребенок получил там апельсинку, а другой ребенок думает, вот у него есть, а у меня нету, и он по чуть-чуть завидует. Но это такая бытовая, духовная, это не духовная, это такая зависть, ну, жизненная, можно сказать, да, но есть зависть духовная. И есть очень серьезная зависть духовная, и это дух зависти. И он очень сильное оружие в руках дьявола. Мы сегодня об этом как раз поговорим. Я хочу, чтобы мы просто очень внимательно слушали, потому что зависть, которая является бесовским духом, она имеет очень серьезные корни. И она сама по себе создает вид, что она безвредная вроде бы или незначительная. Или маленькая, но она настолько выстраивает прочный фундамент в жизни верующего человека. Это как айсберг, наверное, да? Видна только верхушка чуть-чуть, а внизу основа. Или как, можем сказать, пирамида, и верхний камушек в пирамиде – это зависть, а все остальное – это то, что она выстраивает в жизни верующего. Я хочу сегодня об этом поговорить. И вы знаете, что верующий человек, он призван, чтобы делать добрые дела. И мы, как верующие, мы будем это делать, конечно же. Но помеха и препятствие в сотворении нами добрых дел, и вообще не только дел, а доброй жизни, нормальной, порядочной жизни, является зависть. Очень, ну я бы сказал, может быть, не во всех, но в большинстве – случаев зависть, она является препятствием. Препятствием всякой добродетели и добрых дел, которые мы должны делать. Если делаем, правильно делаем, хорошо делаем. Проповедь моя так и называется сегодня. От зависти к добродетели. От зависти к добродетели. Мы должны разобраться сегодня с этим духом. Это нечистый бесовский дух, который разрушает в нашей жизни Божье благословение, Божье дело, Божьи намерения по отношению к своим детям. Зависть она разрушает. Поэтому мы должны увидеть, что добродетель, наша добродетель, она должна стать вместо всякого рода зависти, которая появляется в нашей жизни. Мы разберемся сегодня, как действует этот дух бесовский, и я верю, что мы сделаем правильные, соответствующие выводы. И да поможет нам в этом Господь Бог наш. Благослови нас, Бог, чтобы мы приняли Слово Твое, противостали дьяволу. Дай нам просто покориться Тебе, Господь, покориться Тебе с мудростью, не душевной мудростью, но с мудростью Твоей. Покориться так сильно, чтобы всякий дух нечистый, он смог... мы могли избавиться от Него. И Он просто покинул нас, нашу церковь, наши сердца, наши дома. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь. Итак, от зависти к добродетели. Ну, что такое добродетель, я не буду много об этом говорить, но мы должны знать, что это греческое слово, которое означает благородство. Оно также обозначает превосходные качества. И самое главное понимание добродетели – это нравственное совершенство. Это греческое значение слова «добродетель». Нравственное совершенство. Как говорил апостол Павел, я не достиг совершенства, и мы никто не можем достичь совершенства, конечно же, но в нравственной сфере нашей жизни мы должны быть совершенными уже. То есть нравственное совершенство – это дела, которые мы делаем, это наше поведение по отношению к ближнему своему. Я буду сегодня говорить в основном по отношению к ближнему своему, это духовная семья, это братья, сестры во Христе. И вот это доброе и правильное поведение, оно должно быть у нас. Но если твое поведение неправильное, я хочу, чтобы каждый понимал, что зависть, она является корнем недоброго поведения. Вы увидите сегодня это. И разберетесь, и я с вами разберемся с этим, с этой бесовской силой. В Евангелии от Матфея, 21 глава, с 33 по 41 стих, Иисус рассказывает притчу ученикам. И это притча о виноградарях, и о хозяине этого виноградника. Вы все ее знаете, но посмотрим на нее с другой стороны, с другого ракурса немножко. Итак, Матфея, Евангелие от Матфея 21, 33-41. Иисус говорит, выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило. Точило, кто не знает, это приспособление, где давится виноград и производится сок, впоследствии вино. Выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. То есть плоды принадлежат хозяину. Но Библия говорит, взять свои плоды, мы должны понимать, что когда хозяин рассчитывался с рабочими, будь то виноград или какие-то другие плоды, пшеница, он отдавал часть урожая им для жизни. То есть он брал себе, ну, к примеру, в процентном отношении, к примеру, я говорю, условные цифры, он брал себе 99% урожая, а 1% урожая он отдавал на жизнь, ну, или 90%, а 10% отдавал рабочим своим. То есть, он пришел взять свои плоды, именно то, что принадлежит ему. То, что принадлежало виноградарям, он не претендовал на них. Он понимал, что всем надо жить. Он был хороший хозяин. 35 стих. Но виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. И опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Я хочу, чтобы вы понимали, что это... Мы смотрим на эту притчу, это также является и прообраз церкви. Виноградари – это Израиль. Виноградари – это Израиль, и которые побивали пророков, которые побивали детей Божьих, которые побивали праведников. Это было на протяжении всей истории Израиля. И он послал сына своего, они его не приняли. И они сказали, давай завладеем наследством. То есть они захотели своей несправедливостью, своими вот этими какими-то правилами, коррупцией. Эта коррупция была уже и в то время. Они захотели всем этим завладеть Царством Божьим. Так не бывает, дорогие мои. Как бы мы ни хотели жить по принципам этого мира, но мы никогда не увидим Царство Божие, если не оставим все эти принципы. Мы будем являться теми же виноградарями, которые хотят завладеть наследством, но завладеть таким путем, неправильным путем. И вот виноградари убили его и говорят, завладеем наследством его. 39 стих. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, говорит Иисус, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? И ученики говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. То есть мы видим, что Царство Божье, виноградник, Бог отдаст другим виноградарям, которые будут приносить плоды в Царство Божье, которые не будут желать завладеть чем-то, что не принадлежит им. Что принадлежит сегодня Церкви? Царство Божье. Зачем церковь пытается завладеть тем, что не принадлежит церкви? Почему мы в церковь должны приносить то, что соответствует этому миру? Сегодня является это такой бич церкви, что церковь пытается мир принести в церковь. Первая церковь, когда была организована Иисусом Христом, она была организована по принципу, что они, как церковь, шли в мир, чтобы церковь вынести в мир. Сегодня церковь мир приносит к себе. Обратный процесс. И Библия говорит конкретно и четко, что Бог отдаст виноградник тем, которые будут отдавать Ему плоды в свое время. Понимаете? Те виноградари, они завидовали. Они завидовали, что у слуг хозяина у них есть какие-то права, какие-то привилегии, что они приходят и подсказывают виноградарям, как делать, что делать. «Кто вы такие?» – говорили виноградари. «Что вы нам указываете?» Это ситуация сегодняшнего мира и сегодняшней церкви. И они убивали слуг хозяина. Пришел сын хозяина. И они говорят, это сын, кто он такой? Они в нем увидели только лишь наследника. И мысль этих виноградарей была только направлена туда, что они могут завладеть наследством. Он сын, ни работать не умеет, ничего не делать не умеет. И у него целое наследство. Давай убьем и завладеем. То есть давай то, что вот у него есть, а у нас нету, сделаем так, чтобы у него не было, чтобы его вообще не было, а у нас было. И нам за это ничего бы не было. Но так не будет. Обязательно будет возмездие от Бога. Обязательно. Но корень такого поведения этих виноградарей, это была зависть. Она была глубоко. Они имели необходимый достаток. Они были при деле. Они были при работе. А значит, они получали зарплату. Они имели плоды для жизни. Они могли из этого винограда делать сок, вино, изюм, виноградную кашу. Да. Ну, по крайней мере, они чем-то были обеспечены. Они могли этот виноград свой поменять на другие. Ну, как это происходило? То есть, они не были бедными, нуждающимися. Но им было мало. Они увидели, что кто-то или у кого-то, что кто-то может что-то больше или у кого-то есть больше, сыграла зависть, невидимая зависть, но которая привела их к убийству и убийству сына. Смотрите историю с Иисусом Христом. Когда Иисус был арестован, выходит правитель перед народом в Евангелии Марка, 15 глава, с 9 по 11 стих. Был обычай отпускать на Пасху одного из заключенных. И вот выводят Иисуса Христа и выводят Вараву, преступника. И вот это событие происходит. И Пилат говорит, он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» То есть Иисуса тогда сказали, он царь иудейский, помните, да? И смеялись над ним. Но Иисус говорит Пилату: «Не я это сказал, вы это сказали, что я царь иудейский». И вот он говорит: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, он знал. Но он был мудрый, он не просто был правитель, богатый и просто глупый, он имел определенную мудрость. И он знал, что первосвященники, то есть вот те народ Божий, виноградари, они предали его из-за чего? Из-за зависти. Почему у них была зависть по отношению к Иисусу Христу? Потому что люди слушали больше Иисуса. Они больше шли за Ним, они видели в Нем мудрость. Они видели в Нем не только лишь закон, они видели в Нем Божью любовь, которую Иисус принес этим людям. Они видели в Нем действие милости Божьей. Сколько больных Иисус исцелял, людей, которые кричали: «Иисус, помилуй! Иисус, спаси! Иисус, исцели!» Они видели в Нем эту любовь. И они шли за Иисусом, и другие люди, видя эту ситуацию, они думали: а почему за Ним идут, а за нами нет? Чем Он лучше нас? Они учились, они кончали библейские школы, они работали в синагогах, они говорили пророков, проповедовали пророков и проповедовали Тору, Танах, проповедовали Талмуд. У них были свои ученики, которых они также, которым они передавали это наследие. И тут является некто, кого слушают больше, чем нас, образованных. Кто он? Сын плотника. Что сработало у них? Зависть. И Пилат, зная все это, он понимал, почему они предают Иисуса Христа? 10 стих. «Ибо он знал, что первосвященники предали его из-за зависти». Небольшая такая вот зависть, вроде бы, да? 11 стих. «Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву». То есть у них был свой коварный план. И вот это начало вот этой зависти – оно ведет к чему? Когда кто-то делает или имеет что-то лучше, или делает что-то лучше, а ты считаешь себя выше его, то приходит страх потерять власть. Это относится не только к тем первосвященникам, которые из-за зависти предали Христа. Это относится к каждому из нас сегодня. Сегодня в церкви много таких первосвященников, которые боятся потерять власть. Я имею в виду первосвященников не пастырей, а вообще верующих. И пастырей в том числе. Они боятся потерять власть. Но есть такое правило, что если верующий человек боится потерять власть, нему приходит страх потерять власть. И когда приходит страх такого рода, то какой бы ты ни был верующий, ты теряешь страх Господен. Есть Божий страх, благородный страх – это страх перед Богом. И весь остальной страх, который существует в этом мире, это страх дьявола. Но корень этого страха где лежит? В зависти. В зависти. Кто-то делает лучше, кто-то говорит лучше, кто-то еще что-то делает лучше, кто-то имеет что-то лучшее. А кто-то считает себя выше того, кто имеет лучше. И у него страх, что не на него обратят внимание, а на того, у кого что-то лучше, или дела, или вообще что-то, может, помещение, аппаратура, неважно. Поэтому, когда человек приобретает вот этот страх потерять какую-то власть, потому что он уважаемый человек, он уважаемый пастырь, лидер, он просто уважаемый член церкви. И вдруг у кого-то лучше. Моментально страх Божий теряется. Страх Божий теряется. Что и происходило с первосвященниками, что происходило с этими виноградарями. Поэтому мы делаем вывод. Вывод первый. Зависть родила или рождает. Это первый только вывод. Зависть рождает нелюбовь, неуважение и ненависть. Нелюбовь, неуважение и ненависть. Это первый вывод. То есть это один из моментов тех плодов, которые производит зависть. Не любовь, не уважение, ненависть. Поэтому повторю, что когда человек делает или имеет что-то лучше и считает себя выше другого, он уже на пороге духовной смерти. Просто вопрос времени. Придет ли эта смерть сразу, через месяц, через год? Или она придет в конце твоей жизни, когда придет время восхитить Царство Небесное. Но это будет духовная смерть. Поэтому зависть, первый вывод мы сделали. Она родила не любовь, не уважение и ненависть. Каждый должен, конечно, заглянуть в себя. Не надо видеть в своем ближнем, что у него нет любви, уважения. Или у него какая-то еще ненависть. Там, да? Загляни в себя. Следующий момент. Как нужно двигаться от зависти к добродетели и противостоять этому злому духу. Самое главное, что я хочу сказать, что Библия говорит, что если ты хочешь, чтобы любой дух от тебя ушел, то есть Библия – это обобщает одним выражением. Дьявол должен от тебя убежать. Покорись Богу, противостань дьяволу и убежит. Самое первое правило в борьбе с любым демоническим духом, с любым, это покорись Богу. Самое главное правило – покорность Богу. Если ты Богу не покорен, забудь о том, что дьявол может убежать от тебя. Забудь о том, что зависть тебя покинет. Она просто посеет некоторое семя. Семя ненависти, нелюбви, неуважения. И ты уже вроде бы не будешь завидовать кому-то, но в тебе будет жить семя зависти. Следующий пример, о котором я хотел бы поговорить, это... Вы все знаете историю двух братьев, как один позавидовал другому. Знаете о ком? Молодцы, как хорошо с вами. Если бы даже я забыл, вы бы сразу напомнили. Да, именно Каин и Авель. Книга Бытие, 4 глава, с 1 по 8 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Заметьте, вообще имя Каин – это еврейское, древнееврейское слово, которое связано с глаголом «кана» и означает «приобретение» или «добывать». Ну, видно, они с Адамом добывали и приобрели. Но она говорит, что «приобрела я человека от Господа», ну и назвала его Каин. Заметьте, не забывайте, что Библия говорит, что Каин – это был человек от Господа. Поэтому я хочу попросить вас быть очень внимательными к тем толкователям и толкованиям, которые говорят: «Всякое правительство от Господа, всякое начальство от Господа». Перестаньте позволять вешать на уши. Всегда надо относиться правильно. Каин тоже был от Господа. Но, тем не менее, он был братоубийца. Ой, Каин. Или я сказал Авель? Каин, правильно. Каин, он был братоубийца. И он был человек от Господа. И что с ним произошло? Он был осужден, он был проклят. И так далее. Поэтому, когда мы толкуем Писание и потом говорим, что всякое правительство от Господа, будьте внимательны с такими толкованиями. Правительство может тебе сказать, что ты должен быть толерантным и соглашаться с тем, что не должно происходить между. Толковать надо? Поняли? Итак, родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Второй стих. «И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Оба были при деле, оба что-то делали. Оба знали со слов своих родителей, родители их научили приносить жертву Богу. Ну, согрешили, да, были изгнаны. Не вопрос. Но, тем не менее, они знали Бога и правильно воспитывали своих детей, чтобы те приносили жертвы Богу. Кто на чем, ну, как говорится, зарабатывает? Тот был земледелец, тот был пастырь-овец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Сразу хочу разъяснить, что где мы читаем, где он презрел на дар, то есть толкование, правильное толкование, это он больше обратил внимание. Это не значит, что он не захотел принимать жертву одного, принимать, а другую отвергнуть. Нет. Просто на то он обратил больше. Он Бог. У него тоже есть какие-то свои взгляды, желания. Ну, что-то нравится больше, что-то меньше, но то и то угодно. Просто то ему понравилось больше. По каким-то причинам, сейчас расскажу. Но мы не будем об этом много говорить. У нас есть очень много еще других выводов. Мы только один разобрали. И сказал Господь Каину, и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое?» Ну, соответственно, сегодняшней теме мы уже понимаем, почему он огорчился и почему поникло лицо его. То есть он увидел, что его жертва почему-то больше нравится Богу, чем моя. но твоя же жертва тоже не была отвергнута. Но та больше нравилась. Ну хорошо. Почему ты не спросишь себя, а почему больше? Ведь по справедливости, если рассмотреть эту ситуацию, Каин должен сообразить, что он делает эту работу, и он принес от плодов своих рук. То, чем он занимался, то он и отдал Богу. Если я шью одежду, и мне надо десятую, там, к примеру, десятую куртку отдать в жертву Богу, то где я возьму танк? Потому что кто-то приносит десятый танк Богу. Но у меня на фирме нету ни железа, ничего. Я отдаю то, что я делаю, но это нормально. Но Каин сильно огорчился. Имя Авель – это еврейское, древнееврейское слово «хевел». И оно означает «дуновение» или «малозначительность». Ну, он, так как был младшим, он был, ну, не настолько возлюблен своими родителями, может быть. Ну, потому что, как правило, в древние времена всегда первенец, он всегда был главным. Он всегда, он даже имел долю наследства в два раза больше, чем младший брат. Ну, он всегда был главным. Но Авель никогда не завидовал своему брату. Он был человек доброжелательный, и он приносил просто свою жертву от того, чем он занимался. Он ее давал от чистого сердца, и просто он любил Бога. Но Каин, когда приносил от плодов земли, он тоже отдавал, чем он занимался, но его сердце было нечисто. Поэтому, когда мы приносим какие-то дары Богу, не важно, что ты приносишь Богу. Приносишь ты пачку чая или десятину. Не важно. Бог не смотрит на твои дары материальные. Он смотрит на твое сердце. С каким сердцем ты отдаешь? Авель отдал от плодов животных. Отдал искренне, просто по любви к Богу. Потому что он любил Бога. Каин же жертвовал от того, что он делал. Но он хотел внимания, он хотел, чтобы на него обратили внимание. То есть уже сердце лукавое, зависть. Сердце было завистливым. Вот это была проблема, ну, разница в этих дарах, которые принесли два брата. Богу угодно дары, и полевые, и животные. Ему угодны все дары, но угодная жертва для него будет только та, которая приносится с искренним сердцем, с чистым сердцем, с любовью к Богу, без зависти, без зависти. И также мы обратимся еще к одному примеру, только там уже было не два брата, их было намного больше. Знаете, о ком речь? Как хорошо с вами. Бытие, 37 глава, 4 по 11 стих. Да, это история о братьях Иосифа, о детях Иакова. И увидели братья его, братья Иосифа, 4 стиха, да, братья Иосифа, что отец Иаков, их, он любит Иосифа более всех братьев его. Отец любит этого человека, и они увидели. Почему они увидели? Ну, он был младший. И он был более смышленый. И он, ему более нравилось не гулять, пасти овец, а быть всегда рядом с отцом. Что Иаков передавал своим детям? Любовь к Богу. Добрые отношения. Как делать правильные и хорошие дела. Как с искренним сердцем приносить жертву. Он наверняка приводил им пример Авеля и Каина и наставлял их, чтобы они не были такими, как Авель, как Каин, но чтобы они были, как Авель, с искренним сердцем принося. Но братья увидели и возненавидели его, Иосифа, и не могли говорить с ним даже дружелюбно, даже говорить не могли дружелюбно. Ну, дальше он были сны, и мы перепрыгнем на 10 стих. Иосиф рассказал сыну, отцу своему этот сон и братьям своим сон, когда он увидел 10 снопов и поклонились ему. Ну, я не буду сейчас об этом заострять внимание. 10 стих. «И он рассказал отцу своему и братьям своим. И отец побронил его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклоняться тебе до земли?» То есть побронил – это не просто отругал. Ну, побронил – это как бы предъявил претензию. Что это за сон такой? То есть сказал как бы в возвышенном некотором тоне, в недоумении. То есть это нормальный процесс. Это не думайте, что он его взял ремень и... или поставил в угол. «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него. То есть братья, они на него обиделись. «Ты кто такой? Ты младше нас. Мы тут такие умные. Да мы тут такие. Да мы, да мы. А ты кто такой?» Они досадовали на него. А отец заметил это слово. Вот мудрость, да? Мудрость. То есть он побронил, но заметил слово. То есть он сделал какие-то умозаключения. Он понимал, что это неправильно, как бы, чтобы родители поклонились сыну. Мать, он говорит, ну как это, я, отец и мать, поклонимся тебе? Это неправильно, так, ну, то есть это так не должно быть. И он заметил, он его побронил, но заметил слово. Потому что он понимал, что это больше, чем просто сон. Но братья, вы знаете, как поступили? Они избили его, бросили в ров. И что они пришли к отцу, и что они начали говорить? Мы здесь ни при чем. Вы помните, когда Бог пришел к Каину и говорит, а где брат твой? Кровь его взывает ко мне. То есть кровь, душа, она, в крови всегда душа человека. То есть, другими словами, душа, его жизнь, твоего брата, она взывает ко мне. Ну, он-то был в теле, он был мертв, брат его. Потому что написано, что он просто вышел в поле со своим братом и так просто и убил его. Это мы, по-моему, не дочитали, да? И он сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Вот просто так, раз, и убил его. Но душа, она не мертва. Бог приходит и слышит, что Авель разговаривает с ним. И Каин, братоубийца, я, при чем тут я? Я тут ни при чем, я тут плодами занимаюсь, я тут в поле. Он начал себя оправдывать. И когда братья Иосифа приходят к Иакову, что они говорят? Мы? Да ты что, папа? Как это, брата убить? Нет, так не бывает. Это лев разодрал его. Вот одежда его вся в крови. Ну, вы знаете эту историю, да? Они зарезали ягненка, испачкали одежду в крови. Но когда они пришли к отцу, они что говорили? Мы ни при чем. Мы хорошие. Мы такие умные, мы такие воспитанные, мы такие братолюбивые. Тебя, папочка, мы любим. Брата любим, друг друга мы всех любим. А лев взял и разодрал сына твоего. Зависть, первый вывод мы делали, она родила не любовь, не уважение и ненависть. Но здесь, ко всему этому, что родила зависть, мы можем сделать еще один вывод, второй. Зависть оправдывает себя правдолюбием. Зависть, она начинает всегда оправдывать себя правдолюбием. И сегодня это происходит в церквях, среди верующих людей, когда они пытаются себя оправдать друг перед другом. Я? Да ты что? Я разве могу осуждать брата своего? Я разве могу сплетничать на брата? Я разве могу плести интриги? Нет, я ж такой святой. Это ж нельзя, мы ж верующие. Сколько мы наблюдали за людьми на протяжении нашего служения, которые оправдывали себя именно правдолюбием. И благодарение Богу, что Он открывает эти все, вот эту, ну, не то чтобы тайны, Он открывает все вот эти вот нюансы поведения демонических сил, дает дары, развлечения, другие дары Духа Святого. Но сколько таких людей, которые в глаза тебе говорят, что я такой хороший, белый и пушистый, и ты смотришь на них, а они завидуют. А некоторые уже и не завидуют, они уже просто человека-ненавистники или духовные братоубийцы. Зависть, она оправдывает себя правдолюбием. Это второй вывод. Только верующий человек начинает оправдываться. Ну, как можно оправдаться? Да, вот ты что-то не так сделал, или поведение не так. Дело, которое ты там делал, сделал неправильное, любое там, где-то что-то. И тебе надо оправдываться. Как ты оправдаешься? Очень-очень редко, можно сказать, почти никогда я не слышал, когда человек скажет: «Я плохой». Это он не так сделал, а он не так сказал, а он не так... Он не такой. С тобой все в порядке. Но корень этих оправданий, знаете где? В зависти. В зависти. Человек даже может не заметить, как он начал завидовать. Потому что, я еще раз говорю, это дух, который делает из себя маленького духа. Маленький, ну, как говорится, маленький да удаленький. Он сеет семя. Идем дальше. К следующему обличению этого бесовского духа, да? Послание Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стих. Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стих. «Мудр ли и разумен кто из вас?» Среди нас есть мудрые и разумные? Вот я не буду сейчас говорить, скажи своему ближнему, ты мудрый и разумный, но каждый загляни в себя. Ну, просто дай сам себе оценку. Мудрый и разумный ты. Так вот, если ты увидел в себе себя мудрого и разумного, то Слово Божье говорит: докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. То есть это есть та же самая добродетель. Это твое нравственное, духовное, нравственное совершенство. Это добродетель. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, говорит Слово Божье, Ну, это если. Я не говорю, что оно есть. Нету. Нету. Нет. Ни в коем случае. Мы... Все классно. Все нормально. Ну, у кого-то, может, где-то там, в других местах. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Понимаете, если в сердце есть зависть, то человек, как правило, он будет хвалиться, что он хороший, что он правильный, что он мудрый, разумный. И вот этим своим самовосхвалением, своим само, он будет лгать на истину обязательно. Потому что он не сможет правильно применить Слово Божье, он процитирует Писание. Ну, как есть такое выражение в мире, да, ни к селу, ни к городу. Он процитирует вроде бы Писание, но которое не сделает в жизни твоего собеседника ничего. Кроме того, как ты вознесешь себя в его глазах, какой я правильный, как я знаю Библию. Таких мы тоже насмотрелись, цитирующих Писание. И таким образом человек, он обязательно, когда он Писание применяет не так, как надо, или не там, где надо, он лжет на истину, даже не понимая того. И когда он даже не понимает того, что он лжет на истину, он не понимает того, что в нем живет зависть. А если ты ему скажешь в глаза, перестань завидовать, вообще брак народа станешь. Я вам серьезно говорю. Да, это может быть немножко смешно, но это мы прошли через это. И я уверен, не только мы, многие из вас через это прошли и знают это. 15 стих. Ну, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо, 16 стих, где есть зависть и сварливость, там есть неустройство и все худое. Если в твоей жизни что-то есть худое, у тебя есть вот этот момент зависть. Если в твоих отношениях с братьями, с сестрами, в семье есть что-то худое, значит, в эту семью вошла зависть. Особенно, когда в семье есть неверующий человек. Он обвиняет тебя в том, что ты ходишь в церковь. Он обвиняет тебя в том, что ты в церковь приносишь деньги, тратишь время, еще что-то. Но корень этого обвинения – это зависть. Потому что каждый человек в своем подсознании, он понимает. Он понимает. Но он не хочет с этим смириться, потому что в нем живет эта зависть, которая пытается доказать свою правоту, глупую правоту, неразумную, бесовскую, и показать себя умным и мудрым. И, к сожалению, если это молодая семья, то, к сожалению, в такой семье живут дети, которые принимают это семя. И этот ребенок, он будет тебе ходить и говорить, папа, я люблю Иисуса, мама, я люблю Бога. А когда он будет находиться даже не в школе, а в детском садике, он уже будет ненавидеть своих односадиковцев, одноклассников, одногруппников. Вот. В нем уже в сердце будет жить это семя. Это не шутки, дорогие мои. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Я еще раз говорю, плоды, каждый будет пожинать плоды. Во всех семьях, во всех домах будут свои плоды. Мы недавно, в прошлой или позапрошлой, говорили, что посеет человек, то и пожнет. Помните? И плоды будут обязательно. И в основном в таких плодах корень будет зависть. Но мудрость, сходящая свыше, 17 стих, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, то есть добродетели, полна добродетели, добрые плоды. Она беспристрастна и нелицемерна. То есть никто не превозносится над кем-то, но как только человек пытается показать себя лучше, выше кого-то, это выражение своей сущности, то есть защита своей самооценки, защита самого себя. Знаете, да, лучшая защита – это что? Нападение. Верующие люди, они нападают своим знанием, Словом Божьим нападают, чтобы защитить свою завистливую натуру. Потому что они боятся, как мы говорили вначале, потерять вот эту духовную власть над кем-то. Поэтому мудрость, которая Божья мудрость, она не будет искать своего, она будет послушлива, она будет полна добрых плодов, беспрасна, нелицемерна. Но плод правды, 18 стих, 17 мы уже проговорили, но плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод правды – это та добродетель. И вот это семя добродетели, оно должно вытеснить этот сорняк, сорняк зависти. Поэтому каждый должен исследовать себя. Если ты считаешь себя мудрым и разумным, то ты должен делать добрые дела. Должен делать их с мудрой кротостью и добрым поведением, как мы читали в начале. Но нету другого варианта. Как победить этот дух зависти? Он никогда не остановится. Он будет идти до конца. Верующие люди не всегда идут до конца, не всегда стоят в своей вере, ломаются, разочаровываются. Но плод правды в мире, он сеется у тех, которые хранят мир. Вот эта добродетель, она должна сеяться в тебе. Если ты хранишь мир, ты никогда не будешь превозноситься над кем-то. Ты никогда не будешь осуждать кого-то, что ты лучше кого-то. Павел говорит, что для тех я сделался такими-то, для тех такими-то. Павел не поднимал себя над ними. Он опускался на уровень беззаконников, преступников. И так далее. Он не совершал беззаконие и преступление, но он опускался на их уровень, чтобы подсказать им, посоветовать им, не превознося себя над ними, хотя он был намного выше них. И книга Екклесиаста есть очень интересное такое наставление о зависти, которое происходит между людьми. И он говорит в 4 главе, 4 стих. Это мудрость говорит. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Вы понимаете, да? Вот кто-то, люди работают, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. У кого-то на какую-то там деталь сделал больше, кто-то меньше. И у людей вырастает зависть на ровном месте. И эта зависть, все, о чем мы говорили ранее, эта зависть приводит к этим отношениям. У кого-то что-то получилось в церкви, у кого-то не получилось. Кто-то сказал правильно, а кто-то не нашел нужных слов для чего-то утешения или примирения, или еще для чего-то. И вот это рождается вот так вот зависть между людьми. Причем взаимная зависть. Поэтому есть люди, вот эти завистники. Я не говорю в мире, еще раз говорю. В мире, само собой, но также и происходит между людьми верующими. Завистники. И вот между такими завистниками труд ихний направлен, знаете, на что? На то, чтобы препятствовать и разрушать Божье благословение в жизни других. Это третий вывод. Зависть, она препятствует и разрушает благословение. И не только для твоего собеседника, но и также в твоей жизни. Зависть, она разрушает и препятствует Божьим благословениям. Вместо того, чтобы помочь человеку, чтобы его дела процветали, чтобы ему было хорошо, да? Мы живем по принципу, если ему хорошо, мне плохо. Но чем ему хуже, тем лучше мне. Вот так мы живем, по такому принципу. Мы его не оглашаем, само собой. Но в подсознании очень часто даже верующие люди, они радуются чужим неудачам, проблемам. Там. Когда у тебя хороший бизнес, и ты приходишь в церковь и говоришь: «О, вот у меня такой бизнес, процветает, все хорошо». Ты говоришь: «Я нашел там работу, мне дали место». А кто-то смотрит на тебя и думает: «Ну какой, а чем он лучше меня? Что ему дали, а мне не дали? А сколько у тебя там платят зарплату? 2000? А что это ему 2, а мне 1500?» Ты на социале? Да, и сколько тебе платят? Для чего ты спрашиваешь? Чтобы помочь или позавидовать? А вдруг и у него больше? Но если меньше, ой, слава Богу, что у него меньше. А если больше, а что это у него больше? И вот эти вот, а что, а почему, а чем я хуже? Мы просто уничтожаем Божье благословение в жизнь твоего собеседника и в свою личную жизнь. Ты просто разрушаешь это. Мы не должны быть такими завистниками. Знаете, что приводит такая зависть? Когда ты обращаешь внимание на чей-то труд больше и завидуешь, или финансам чужим больше завидуешь. Эта зависть называется сознательная ненависть. Как ты можешь ненавидеть своего брата? Как? На словах не имеешь права, и каждый из нас это знает. Но в своем сознании это есть сознательная ненависть. Это мерзость перед Богом. Бог ненавидит людей, которые способны убить своего брата, предать своего брата. Бог их просто отвергает от себя. Да, конечно, кто-то может сказать: «Ну, Иисус же умер за грешных». И мы начнем вот эту духовную философию. Но Бог говорит, что это мерзость перед Богом. И точно так поступали те, которые предавали Иисуса, которые пришли к правителю в Евангелии от Матфея, 27 глава, 63-64 стих. И они говорили Пилату: «Господин, мы вспомнили». Они говорили об Иисусе Христе. Те же самые первосвященники, которые приходили, святые, которые считали себя: «Мы лучше всех». А тут появился какой-то, которого они из-за зависти предали, как мы читали. И они говорят: «Господин, мы вспомнили». Прям прошло много лет, да? Как будто бы прошло много лет. Они вспомнили, что обманщик тот, это они об Иисусе Христе говорят, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Какое лицемерие! Они такие хорошие, они так хотят порядок, чтобы был в Израиле, чтобы благословение было. Лицемеры, недаром их называл Иоанн Креститель, вы лицемеры, порождения ехидны. Мы вспомнили, что он, будучи в живых, стал после 3 дней воскреснул. Итак, то есть у них уже был готовый план. Ты же только что вспомнил, откуда у тебя уже план готовый. Какие лицемеры, да? Я вам скажу, иногда в церквях такое происходит. У тебя уже готовый план против ближнего твоего, против брата, против сестры. У тебя готовый план. И ты приходишь к пастору. О, пастор, я вспомнил. А ты уже с готовым планом приходишь. Ну, или пастор, или лидер, или друг к другу приходим. Итак, 64 стих. «Прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Сознательная ненависть. Они приходят уже с планом, они все осознают. У них все заготовлено. И вот они приходят с этим планом и говорят. 66 стих. «Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать». Понимаете? Что может удержать во гробе силу воскресения Божью? Какая печать? Какой камень? И что, план сработал? Камень отвалился, печать ушла. Что сделали первосвященники? Пошли и сказали: украли. Украли тело его, ученики. Они приходят и говорят: приложи, чтобы охраняли гроб, чтобы ученики, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И они приходят и говорят: украли. Сколько людей повелось на эту ложь? Корень этой лжи – зависть. Сколько людей сегодня в церквях ведется на такого рода ложь? Но корень – это всегда зависть. Я призываю каждого из нас, чтобы никто из нас не завидовал, чтобы никто из нас не позволил этому духу войти в сердце, в сознание. Противостоять, препятствовать воскресению Иисуса Христа – это было еще в те времена, и это будет сегодня с нашими родными и близкими. Не будем оставлять молитву за них, нет, но каждый должен понимать, что все эти родные, друзья, знакомые, все они хотят, чтобы была разорвана твоя жизнь со Христом. Все они хотят, чтобы ты не жил по Слову Божьему. Все они считают, что ты ходишь в секту, что ты относишь деньги. Что еще они только не думают в своем? Корень всего этого – зависть. Зависть. Я честно скажу, я тоже завидовал, когда моя жена пошла в церковь. Я видел ее отношения с Богом, с церковью. Во мне сыграла какая-то зависть, какой-то момент сыграл, но она плавно переросла в ревность. А что это она такая хорошая, а я еще не такой? Я тоже хочу быть хорошим. И я тоже пошел в церковь. Недолго мучился я. К сожалению, вот эти вот мученики, за которых мы молимся, они мучаются и мучаются. Поэтому будем и дальше за них, конечно, молиться. Но каждый должен понимать, что корень ихнего вот этого зла, он начинается из зависти. Люди хотят, чтобы в нашей жизни был поставлен вот этот камень, еще и печать на жизнь нашу с Иисусом Христом. Но на самом деле это работа дьявола. Это работа этого бесовского духа, нечистого духа, который работает через этих людей. Не потому, что, чтобы их украсть, а для того, чтобы тебя разочаровать, чтобы твою веру подорвать. Вот таким образом зависть, она рождает не любовь, не уважение, ненависть и все, о чем мы говорили. Но что мы должны сделать? Самый главный вывод – это заменить зависть. Может быть, мы не сознаем, что она у нас есть. Может, ты не завидуешь, что у кого-то там Библия побольше, у кого-то поменьше. У меня вон какая Библия. Такой Библии, если мало не покажется. Мозги сразу на место становятся. Кстати, и кому надо, я могу подарить. Одолжить, вернее. Но нам надо заменить зависть на доброжелательность. Как в своей жизни, так и в жизни своих родных. То есть доброжелательность – это та же самая добродетельность. То есть благосклонность, доброжелательность – это благосклонность, любезность и благожелательность. Она означает то же самое, что и приводит к добродетели. И в заключение апостол Павел в послании к Коринфянам, 8 глава, 7 стих, он говорит: «Но как вы изобилуете всем?» Понимаете, он говорит церкви, что в церкви есть все. И вот это все, это не означает, что у вас есть аппаратура, у вас есть там Библия, кафедра, стулья и так далее. Он говорит, вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам. Ну, это он послание к церкви от него, но Иисус, когда это послание говорит, он говорит, и вы изобилуете любовью друг к другу и ко мне. И он говорит, вот так, как у вас все это есть и дано, вот так вы должны изобиловать и вот этой добродетелью, которая содержится в этих качествах. Вера, слово, познание, усердие и любовь. И когда ты будешь этим изобиловать, зависть, она просто уйдет от тебя. Этот дух будет уничтожен. Он будет сокрушен в твоей жизни. Вы согласны со мной? И весь Божий народ да скажет «Аминь».